Труды Рабаша, первый том, 682 страница. Когда человек называется работником Творца? Зор задает вопрос, нам сказано, женщина, которая зачнет и родит мужчину. Сказал Раби Аха, и породит Захара, мужчину, ведь зависит все от родов. И это, надо было сказать, женщина, которая зачала и родила, которая зачнет, что означает? Сказал Раби Йоси, женщина в тот время, в тот день, когда зачала, и пока она родит, нет ничего в устах ее, а только думает о том, чтобы ее первенец был мужчиной. Это то, о чем сказано. Женщина, которая зачнет и породит мужчину. И какая связь между днем зачатия и днем его рождения, и что значит, что нет никакого иного слова в ее устах и иной мысли, кроме как о нем. И есть объяснение в простом смысле сказанного, но мы выясним путем работы. Что значит, что если она зародит и родит мужчину, надо прежде всего понять, что такое зачатие в работе. В материальном мы видим, что если мы сеем какое-то зерно в земле, зерно сначала разлагается в земле, а потом выходит урожай, который прокармливает людей, то есть дает нам питание, в силу посева. И если человек не посеет семя, конечно же, он не пожнет. Как сказано, со слезами посеют и с радостью пожинают. И нам надо понять, что такое зачатие. Надо понять, что если в человеке есть две силы, сила отдачи, то есть то, что человек хочет дать другим, и второе, и сила получения, то есть получать от других и наслаждать себя. И та сила, которую он хочет отменить, и называется сеянием. Когда он дает эту силу земле, так же, как сеют семена в земле, чтобы они сгнили. И они аннулируются в земле, а затем произрастает из этого урожай, чтобы есть и давать питание миру. И то же самое в работе. В то время, когда человек хочет отменить желание получать для себя, это называется, что вкладывает его в землю, что, то есть хочет сделать его как прах земли, и произрастет из этого желание отдавать, поскольку женщина, называемая желанием получать для себя, в то время, когда хотят отменить и сжечь его из мира, тогда выходит желание отдавать, что приносит питание и жизнь и мир миру, поскольку с помощью кли желания отдавать, называемое уподобление свойств, получает добро и наслаждение, то, что Творец хочет дать творением. И это то, что сказано, женщина, которая посеет, зачнет и породит мужчину, то есть с помощью получающего кли произрастает из этого желание отдавать, что и называется свойством мужского начала. Но Захар, мужское начало, не порождается сразу же, как только зачинает, но есть 9 месяцев развития, что и называется в работе подъема и падения. Иногда приходит потоп, и все семена извлекают из земли. И в работе это называется, что приходят воды зла, называемые, задающие вопрос, что и кто. И что и кто называется вместе маем, мима. И вместе они выводят семена из земли. То есть, если человек отбросил желание получать для себя на землю, но вопросы кто и что, и кто называется вопросом фараона, что означает, что кто такой Творец, чтобы слышать его голос. А что называется вопрос грешника, который задает вопрос, что это за работа для вас. И эти вопросы извлекают снова те семена, которые находились в земле, и поднимают их над землей. И снова хотят пользоваться только этими келим, это получающий келим. И еще раз, не надо надеяться, что мы сможем себя пропитать тем наполнением, которое должно наполнять духовную жизнь. Но ведь у нас нет килим для получения этого наполнения, поскольку нет света без кли. Но затем приходит человеку снова пробуждение свыше, и он снова начинает сеять свойства женщины в нем, называемое желание получать для себя, и снова хоронит его в земле, и снова приходит злой ветер или потоп дождя, и то же самое повторяется. Это вызывает много подъемов и падений, это называется, как сказано, «сеем со слезами». И они называются плачущими, потому что им кажется, что они стоят на той же ступени с того времени, как вошли в работу Творца. И получается, что все время, когда они собираются снова сажать, они сажаются слезами, поскольку они видят, что каждый раз начинают с того же места, и у них нет продвижения даже на шаг вперед. Но они видят, что наоборот, отступают назад, и весь их посев со слезами. И мы уже говорили, почему Творец сделал так, что было много подъемов и падений. То есть, кто выигрывает от этого? Ответ. Это во благо человеку, поскольку нет света без кли, что означает, что нет наполнения без потребности. И поскольку Творец хочет, чтобы человек вознуждался в помощи свыше, поскольку благодаря этой помощи Творец дает ему свечение свыше, что и считается, что он получает каждый раз дополнение святости, когда в конце своей работы, только, то есть после того, как он приходит к большей потребности Хисарону, пока человек не получает святую душу свыше, что тем самым он удостаивается находиться в святости постоянно, как сказано в Зоре, приходящему очиститься помогают. Чем? И говорит Зоар святой душой, что все это пришло ему с помощью подъемов и падений. И тем самым мы поймем, почему именно благодаря сеющим с плачем, с радостью пожнут. Поскольку то, что сеют в плаче, то есть каждый раз, когда человек видит, что он должен сеять заново, и до сих пор как будто ничего не сделал, и видит, что время идет, а он отступает назад, это вызывает в нем страдания и горе. И получается, что каждый раз он все больше нуждается в Творце, чтобы тот помог ему. То есть, каждый раз он видит себя, насколько он не готов со стороны природы выйти из себелюбия. Иначе, как с помощью чуда свыше. И из всех этих страданий вырисовывается у него истинная потребность, как сказано, если Творец не построит дом, напрасны старания строящих его. Только Творец может помочь ему. Получается, что именно с помощью сеющих в плаче человек может достичь потребности в спасении Творца. И тогда сказано, с радостью пожнут, потому что сеянием называется получение кли. А когда пожинает, это получение света. То есть, когда наполняется его кли, это называется, что он пожал. И это то, что мы говорили, что когда женщина зачала и забеременела, до времени, пока она родит, у нее в мыслях нет ничего, как родить мальчика. И что это означает с точки зрения работы, мы спросили. Это, как мы сказали выше, что когда человек собирается работать в святости, то есть в очищении, то есть работать ради Творца, не для собственной выгоды, это называется, что женщина зачинает в начале. Это означает, что в начале работы, когда он хочет похоронить в земле желание нуквы, то есть желание женщины, это все равно, что он сеет в земле, все равно, как сеет семя в землю, потому что затем произрастает урожай, чтобы питать творение. И то же самое, когда желание получать помещает землю для того, чтобы она сгнила, то есть чтобы использование желания получать отменилось. Если это без намерения ради отдачи, а только воспользоваться им при условиях ради отдачи, тогда породит мальчика. То есть, что он может делать работу по отдаче, то есть делать ради Творца, а не ради себя. Но не за один раз, когда сеют в почву семя, выходит урожай. Но, как сказано выше, материальным может быть и потоп, который смывает всю почву, и все семена выходят наружу еще прежде, чем они сгнили в почве. И то же самое в работе. Если человек хочет сразу же посеял семя в земле, он хочет, чтобы сразу же взошел урожай, мужское начало. Но порядок таков, что не сразу же можно идти против природы, что человек рожден в желании получать для себя, и поэтому каждый раз есть понятие преодоления, то есть, что каждый раз, когда человек начинает преодолевать состояние падения, то есть после того, как приходят ветры мира и извлекают его семена из почвы, и ветры мира — это его мысли дурные на желание отдавать. Получается, что человек снова должен преодолевать, чтобы посеять свое желание в землю. И каждый раз он говорит, что, конечно же, сейчас родится у меня мужское начало, поскольку Адама — земля, от слова «эдаме» — уподоблюсь высшему, от слова «уподобление свойств», и это означает «захар» — мужское начало, а «никева» — женское начало, отменится в уподоблении высшему. Это надо объяснять, сказанное Зоаром. Женщина, которая зачала и забеременела до времени, как она родит, у нее нет другого слова в устах, кроме как, чтобы ее плод стал мужчиной. Поэтому человек, который преодолел, должен быть уверенным, что он удостоится свойства «захар». Получается, что в каждом посеве намерение только стать мужчиной. Иначе, если его намерение не стать мужчиной, не значит, что он сеет что-то. И это то, что написано. Оберегающийся ветра не посеет. И объясняется, оберегающийся ветра не посеет. То есть означает, что если есть ураганный ветер, все-таки он не должен избегать того, чтобы посеять из-за беспокойства об этом. И в плане духовной работы надо объяснить, если человек видит, что есть у него много падений, и он уже много раз преодолевал и сеял, и не смотрит на то, что ветер, то есть чуждые мысли, называемые ветры мира, рассеивают эти семена. Он говорит, не надо смотреть на ураганный ветер, поскольку самая трудная клипа, соответствующая миру осия, то есть ее желание рассеять все семена, когда желание получать помещает землю, поскольку это противоположно ее желанию, поэтому сказано не смотреть на этот ветер, который хочет рассеять по ветру все семена, но преодолеть это и не избегать сеяния. Но должны верить Творцу, что спасение Творца в мгновение ока. И сказал Бааля Сулам, что боящийся ветра не посеет, имеется в виду, что человек не должен говорить, что я ничего не могу сделать, но я жду, чтобы Творец послал мне Дух свыше, и тогда у меня будет сила к работе. А пока что я могу сидеть и ждать. Об этом говорит Писание. Стерегущийся ветра, и, как сказано, от языка, и отец вберегает это, то есть сидящий и ждущий никогда не сможет посеять, но должно быть пробуждение снизу, и с помощью этого приходит пробуждение свыше. И это, как сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают, но человек обязан сам начать. И в сказанном надо объяснить то, что написано. Если не услышите и не возложите на сердце дать почет имени моему и послал я тогда вам свечение, я не дам вам посеять семя, и будет между вами раздор. Это то, что сказано. И я дал вам семя, которое не произрастет, и тогда будет пустой стол. И сказал Давид: и я дал вам семя, которое вы не взрастет, и вы посеете раздор, то есть будет только мусор. Мусор от тех животных, которые вы даете, то есть внутренности, будут раскиданы так же, как вы пренебрегаете моим именем. И это надо объяснить в плане духовной работы, что посеют в землю, чтобы это сгнило в земле, что и означает уподобиться высшему, чтобы произросло из этого посева свойство Захар. Но в середине посева человек не может дать величие Творца, и получает сразу же от дурных ветров мира и спрашивает: а что же будет с моим самоуважением? То есть, что человек получит ради собственной выгоды от этой работы? Чтобы после того, как он посеет в земле, чтобы из этого произошло желание давать. И получается, что когда человек пренебрегает высшим величием ради самоуважения, то есть говорит, что не стоит давать ради высшего величия. Об этом говорит Творец. И я послал вам проклятие, чтобы не произросло семя, чтобы вы не сможете вследствие этого получить отдающие келим, поскольку в то время, когда вы получили мысли от дурных веяний в мире, вы поняли, что правда с ними, и не стоит работать ради высшего величия. И это то, что сказал Эвен Эзра: я не буду сеять семя, после чего будет пустой стол. То есть, когда сеет, но намерение не ради высшего. Получается, что стол Творца пуст, но все, чем вы занимаетесь, второй заповеди, все это только ради стола человека, то есть ради собственной выгоды. В таком случае у вас нет необходимости и кли, чтобы я вам дал свойство мужского начала, называющегося желание отдавать, поскольку нет света без кли. Но здесь встает вопрос: если человек не желает на 100% всех своих сил работать ради высшего, и только малая часть есть в нем, когда он понимает, что есть смысл работать ради высшего, вот именно на эту малую часть Творец дает проклятие, что из этого не произрастет отдающий келим, называемый Захаром. Как же человек может прийти когда-то удостоиться отдающих келим? И это надо объяснить в общем плане, поскольку все, что дает Творец, все только ради исправления. То есть проклятие, что не произрастет семя, это тоже во благо творениям. Но это должно объясняться, как мы сказали, опускает в бездну и поднимает, то есть с помощью того, что каждый раз человек видит, что каждый раз, когда он сеет, приходит ветер и рассеивает по ветру все семена, человек должен понять отсюда, что он должен молиться Творца, чтобы дал ему силу противостоять этим ветрам, веяниям, чтобы Творец дал ему почувствовать важность, что необходимо достичь в жизни, служить Царю мира. То есть каждый раз он преодолевает и сеет, и сразу же ветер это извлекает из земли, рассеивая. И человек чувствует каждый раз в работе вкус скверны, каждый раз, когда он хочет работать ради отдачи. Это, как сказано в словах Давида, как я рассею это как отходы, так же, как вы пренебрегаете моим именем. То есть, в то время, когда вы не занимаетесь второй заповедями, думая, что это ради меня, но я дам вам почувствовать вкус скверны, то есть даже лолишма у вас не будет никакой силы делать ничего, поскольку вы будете чувствовать вкус скверны, даже когда будете заниматься лолишма. Это будет причиной того, что вы вознуждаетесь в отдающих келим, поскольку не будет у вас никакой жизненной наполненности в лолишма. Получается, что это проклятие, когда вы начинаете сеять в земле свои получающие келим, для того, чтобы желание получать отменило себя в земле, и поскольку вы не обращаете внимания, чтобы поднять важность отдачи, насколько это необходимо для вас, и вы производите эти посевы без всякого знания, и это является главным и жизнью нашим, поскольку иначе невозможно достичь совершенства. Но делайте это не очень-то с большим вниманием. И поэтому сказано, и отослал, то есть что Творец сам посылает эти мысли и рассеивает эти посевы для того, чтобы вы шли путем истины, чтобы вы поняли необходимость в отдающих келим. И из сказанного мы поймем, что человек должен верить, что все падения, которые есть в человеке, если они в то время, когда он хочет идти путем истины, он должен верить, что все приходит от Творца, то есть что все его падения во благо самого человека. Иначе человек останется в теперешнем состоянии все время и никогда не придет к истине, поскольку удовлетворится имеющимся, и будем думать, что это совершенство в нем. Поэтому в то время, когда человек приходит очиститься, именно тогда есть у него состояние падения, чтобы не остался в малом состоянии, как он сам это понимает. И тем самым надо объяснить сказанное в Зоре, потому что часть Творца народ его, что Творец передал 70 народов в руки правителей, которые властвуют над ними, и взял к себе народ Израиля, чтобы управлять ими. То есть, что Творец сам управляет Израилем, тогда как остальные народы находятся под властью правителей. И каково объяснение, что он не властвует над народами мирами? Что это трудно Творцу властвовать над ними, поскольку они малы, то есть это не соответствует ему величию, и поэтому ему нужен кто-то, чтобы помогал ему, чтобы властвовать над ними. Но мы должны верить, что только он производит все действия. И в пути духовной работы надо это объяснять так, что это находится все в одном человеке, что в то время, как человек находится под властью 70 народов, что и называется в общем желание получать для себя, тогда по причине сокращения, которое было, он отделяется от Творца, то есть что нет у него веры, что только один Творец делает все действия. Получается, что человек получает жизнь и энергию от мира, из вещей, которые Творец подготовил для творения, что если они еще не готовы получать вещи от святости, они говорят, что Творец оставил свою работу, поскольку ему не соответствует заниматься ими. И это то, что написано в предисловии книги Зоар следующим языком. «И знаю я, что есть снимающие с себя ярмо вторые заповеди, говорящие, что Творец оставил всю действительность на самотек, поскольку недостойно Творцу во всем величии его заниматься такими малостями». Отсюда выходит следующее, что прежде чем человек верит, что все приходит от Творца, он говорит, что весь мир передан 70 правителям, и это 70 свойств природы или 70 влияний, но что Творец управляет этим, они не верят. И это называется, что он говорит, что он передал управление миру 70 народам, тогда как тот, кто является свойством Израиля и верит в Творца, он верит, что только Творец управляет миром, то есть, что только он один делает и будет делать все действия. И из сказанного понятно то, что мы спрашивали, когда человек называется работником Творца. Именно в то время, когда он может работать ради Творца или даже в начале работы. И как сказал мой отец и учитель, простое объяснение дал мудрость мудрым, и мир спрашивает, надо было бы сказать, что дал мудрость глупым, ведь у мудрых есть уже мудрость. Но он объяснил, что мудрым называется тот, кто стремится к мудрости. Тогда тот, кто не мудрый, ему не нужна мудрость. Как сказано, не будет гоняться глупец за разумом. И надо объяснить сказанное здесь, что работником Творца называется тот, кто хочет работать ради Высшего. И даже если не получается у него, поскольку на это надо раскрыть истинную молитву, чтобы Творец помог ему, но если он начал идти в правой линии, то есть у него уже свойство левой линии, которая противоположна правой, тогда начинается порядок работы, называемым путь Творца. Поэтому он называется работником Творца, поскольку его цель — прийти к состоянию, когда все его деяния будут ради Высшего. И хотя есть посередине много падений и много подъемов, но все идет в соответствии с запланированным, то есть что и падения, они тоже части работы, поскольку с помощью этого получают необходимость спасения Творца, поскольку благодаря падением человек приходит к принятию решения, что ничего невозможно сделать собственными силами, и что только Творец может помочь ему. И это управление человек, и это достижение к человеку приходит именно с помощью падений. Это как сказано в книге Прихахам, следующим языком. Нет более счастливого состояния в мире человека, но как в тот час, когда он находит себя отчаявшимся в собственных силах. То есть, поскольку уже проделал усилия и сделал все, что в его силах делать, и нет излечения, поскольку тогда он готов к истинной молитве о помощи Творца. Поскольку он с уверенностью знает, что его собственная работа не даст ему пользы, и пока он чувствует еще силу со своей стороны, его молитва неполная. И об этом говорит возвышен Творец, а униженный увидит это. Поскольку после того, как человек прилагает усилия во всех работах и приходит к разочарованию, приходит к истинной низости, когда он знает, что он самый низкий из всех людей, поскольку нет ничего полезного для строения своего тела. И тогда его молитва полная, поскольку весь Израиль пришел к состоянию отчаяния, и, надо сказать, от работы, как тот, кто пьет из... А тот, кто черпает дырявым клей, и весь день черпает, и нечем ему утолить свои жажды. И то же самое народ Израиля в Египте. Сколько бы они ни строили, каждый раз все строение падало на землю. И то же самое тот, кто работал на Творца, все, что он делал вчера, сегодня как будто... На завтра как будто все сожжено, и надо каждый раз начинать заново, как будто он ничего за свои дни не сделал. И из сказанного получается, что нет ничего большого или малого, и все это постигается только с помощью молитвы. Из сказанного получается, что падения тоже входят в счет исправления, что с помощью них человек может прийти к тому, чтобы быть настоящим работником Творца, то есть чтобы все его действия были только ради отдачи. Поэтому сразу же, как человек начинает восходить на путь, который называется работой ради отдачи, хотя посередине есть много препятствий, которые трудно человеку преодолеть, но он уже называется работник Творца, поскольку он хочет быть работником Творца, а не работником ради себя, что означает, что все его мысли состоят только в том, как наполнить желание получать для себя как счастьем этого мира, так и счастьем будущего мира, как сказано в Зоре, и лают, как собаки. «Дай нам наслаждение этого мира и будущего мира». Поэтому человек должен всегда преодолевать и верить Творцу, что только Он может помочь.
Статья красивая, легкая. Я думаю, мы уже привыкли ко всем этим фразам, к этому стилю, к течению. Это уже нам привычно. Вопросы? Да. Вы сказали несколько дней назад, посоветовали искать в статьях Рабаша свет окружающий, свет возвращающий к источнику, а не источник знаний. Для меня это было новым. До этого я не слышал вас. То есть понятно, что нужно так относиться к этому. Но здесь он описывает ситуации, дает просто советы. Мы взяли из Рабаша порядок справедления с товарищей и еще. И не совсем понятно, какое должно быть отношение к статьям. Статьи начинают постепенно проясняться человеку по мере того, как он их реализует, как он ими пользуется. Вначале они ему кажутся написаны некрасивым, неправильным образом, очень бессвязным, части друг с другом, почему вдруг перепрыгивает с места на место. Мы видим в них точное течение сил души, что именно так она развивается, потому что мы не знакомы со своей душой в той мере, в которой человек реализует эти действия на себе и вместе с тем проходит эти статьи, он видит, насколько они написаны самым, возможно, точным образом. И не может быть иначе, потому что каббалисты пишут из того, что они чувствуют. И все души проходят по тому же пути, проходят те же состояния. Поэтому это превращается для человека во все более близкое и понятное. Это просто написано на его душе, буквально. Вначале он учится, он старается запомнить, он запоминает какие-то фразы. Некоторые из них он понимает, некоторые все еще нет. Он повторяет их, как маленький ребенок, который заучивает, не понимая слов, то, что говорят взрослые, как каково наполнение слов. И постепенно, по мере реализации статей, он начинает видеть во всех этих цитатах, что они выражают его состояние самым точным образом. Невозможно было написать иначе. Поэтому так и написали как раз из псалмов, из других источников, из Пиркей Авот трактата, из пророков. Эти статьи очень особенные. Я рос на них, они писались рядом со мной. И затем в течение лет и лет я их читал и видел, насколько они становятся более близкими, настоящими, реальными. Не знаю, как сказать. Когда ты читаешь, будто бы изнутри, уже не по книжке, а из самой души, так открывается по этим словам. И это произойдет со всеми. Не по какой иной причине, А именно потому, что написано из постижения полной души. Он был очень велик. Насколько он себя скрывал, в этом он добился успеха скрыть себя от всех. Но в своих статьях тот, кто постигает, он видит, что это, этот человек был очень велик. И в очень особой форме, именно в отличие от всех предыдущих, всей цепочки каббалистов, начиная от Адама и до него, не было кого-то, кто бы мог написать последовательно, подробно, связано с корнем и с языком корней ветвей и со всем Талмудом, извините, Танахом. И не с трактовкой хасидского плана, а с трактовкой духовной работы, понятной всем. И он подчеркивает, что он не обращается к человеку. Как здесь, в начале статьи, он говорит, начинает с какого-то вопроса, а потом говорит, конечно, этот вопрос задается в мире, потому что мир не может на него ответить, поскольку не обращается к частности, к личности человека, к развитию его души, а думает только о развитии телесном. И так, как мы ведем себя в этом мире. Тора не написана нам для того, чтобы объяснить нам, что происходит в этом мире. Что такое зерна, перегнивание в земле, ведь все же говорится о человеке. Мужское и женское — это все в человеке. Женщина, зачавшая раньше, говорится о человеке, о его намерениях, о том, как он относится к развитию. И он тебя направляет. Он просто берет тебя за руку и проводит все этапы, по всем этапам статьи, и ты не ошибаешься. Он подчеркивает все детали, которые необходимо, на которые нужно обратить внимание. Нет у нас более близкого учителя развития души. Бальсулам очень высок, академичен, он общий, он так вот с высоты горы спускается к нам. А Рубаш — это просто как мягкая близкая нянька, которая с любовью и заботой передает нам с мягкостью всю методику исправления. Да.
Вы дали нам не раз и не два раза совет заниматься статьями Рабаша, делать конспекты, все время производить работы. Вы все время говорите об этом. Я хотел спросить, мы много говорим о теме Зора, который притягивает самый большой окружающий свет. Какой смысл есть сокращать Зор в работе по отношению к окружающему свету?
Насколько мы проходим эти статьи, мы впитываем из них основы работы, основы наших состояний, как мы должны переходить от состояния к состоянию, как относиться ко всему. То есть он обучает нас строительству души, раскрытию души, неважно, как это назвать, это одно и то же. В то время как Зор — это общая сила, свет, возвращающего к источнику. Там нечему учиться. Его не изучают. Пользуются им как чудесным свойством, сгулой. И Талмуд и Сферот. Что с того, что ты изучишь сколько Малахим, сколько Сферот, Парцуфим и так далее? Надо знать это в общем для того, чтобы было тебе проще иметь контакт. Мир Ацилут, строение мира Ацилут главным образом. А все остальное... Это для постигающих. Что с того, если ты будешь понимать все детали? Ты все равно сегодня на завтра ты забываешь это через секунду забывается, исчезает. У тебя нет того материала, на основе которого это знание могло бы задержаться. Если я изучаю что-то, что не находится в моем ощущении, то это не то, к чему могло бы это знание присоединится с душой, с ощущением, и оно исчезает. Или же ты строишь разные воображаемые системы и начинаешь вносить туда разные названия, и тогда есть такая воображаемая система, которая не связана с истиной. Вопрос, не является ли это каким-то провалом, неудачей? Тебе кажется, что ты близок, тебе кажется, что ты читаешь книгу, и у тебя все выложено перед глазами, но ведь это перед глазами. Это не в материи, не в реальности, это ты выстроил сам. Это чертеж. И поэтому Талмуд Десятисферот, книга Зоар предназначены, чтобы притягивать свет, возвращающий к источнику. Статьи Баля Сулама для того, чтобы объяснить себе ближе строение человеческого сообщества, как оно связывается каким-то образом с духовным миром. Но тоже, если в этом мире ты можешь изучать это с логичным подходом, то, что ты ощущаешь в мире, то, что ты изучаешь, понимаешь материал, то относительно духовного ты находишься так, в относительной путанице. Но есть некая малая связь хоть в чем-то. У тебя есть книги «Сгула Зоар и Таас», у тебя есть в предисловии из статьи Бааль Сулама, которые описывают тебе строение мира и связь человека этого мира и немного с духовным миром. И есть статьи Рабаша. И еще послание Бааль Сулама. Послание Бааль Сулама — это тоже, хотя и говорят о внутреннем, но они очень высокие. Мы постепенно их приобретаем. Это как бы самый более высший слой над статьями Рабаша. Но и то, и другое говорится о внутренней работе человека. И поэтому невозможно переоценить ценность этих статей. Статьи Рабаша — это основа исправления человека. И поэтому я и сказал, что стоит их сокращать, так вот, заниматься ими. От этого большая польза человеку. Неважно, играйся с ними, потом все, что ты написал, ты можешь выбросить, это неважно. Но пока ты пишешь, пока ты проясняешь, пока ты находишься в этом, ты работаешь, ты что-то делаешь в себе. И таким образом в тебе происходит изменение, поэтому это важно. Да.
Вопрос. В тот момент я пытался сделать много советов, и каждый раз забывается это, когда приходит состояние.
Это не важно. Не важно, что это не остается. Не о чем беспокоиться. Что ты хочешь, чтобы осталось? Если ты находишься в этом, не нужно запоминать вообще ничего. Если не находишься в этом, какое тебе дело, что исчезает? Наоборот. Это не спутает тебя, что ты будто бы находишься. Специально. Существует понятие забывчивости. Забывание — это особая сила, которая стирает из нас то, что не находится в нашем ощущении. Решимот дейт лапшут и решимо авиюта не существует, не держится. Оно должно быть связано с материалом.
В этом состоянии он описал состояние, что ты сеешь семя, а затем приходит потоп или ветры.
Ради тебя.
Извлекает. А сейчас, когда мы занимаемся этими статьями, чтобы семя не вышло из земли, только всего три раза, скажем, или вообще нет, не соотносится с этим.
Нет, это вообще нерелевантный вопрос. Какая разница, сколько раз сеется? Я даже не обсуждаю это. Сколько раз на дороге нужно подниматься, спускаться, упасть и подниматься. Не мое дело. Мое дело сократить дорогу тем, что я повышаю скорость. Да.
Как правильно относиться к тому проклятию, которое он описывает здесь, и не падать в отчаяние?
Лоли поли уж.
не упасть в отчаяние. Находиться в интенсивной работе можно только если человек связан с окружением. Нет другого решения. Чем ты еще можешь? Где ты еще можешь взять сил?
В этом-то и дело, что это отрывает его от окружения.
Отрывает от окружения, но если он подготовил окружение, чтобы оно на него повлияло, то именно в те времена оно на него влияет. Как битох. Страховой полис. Когда ты здоров, он тебе не нужен. А когда тебе не нужен, он тебя возвращает обратно. Это как аккумулятор. Батарейка, аккумулятор.
И тогда что? Когда есть правильное соединение, у него окружение как индикация? Когда он правильно связан с окружением? Он не падает в отчаяние.
Окружение влияет. Конечно, он падет в отчаяние.
И что?
И тогда окружение помогает ему помогает подняться. То, что он упадет, не думай об этом, упадет тысячу раз. Тысячу раз упадет праведник и встанет. Вопрос, чтобы скорее вставал. То, что ты боишься упасть, это уже хорошо. Это уже хорошо. Это уже получил несколько ударов, поэтому ты остерегаешься, и ты уже боишься. Только не упасть. Это все еще животное. Животное боится, чтобы не болело ему, не хочет. Только не удары. Это очень красиво. Это уже хороший этап. Это я рад слышать, да?
Рава. И Рабаш говорит, он пишет прежде всего, можно видеть в первой статье Шамати всегда, и здесь он тоже цитирует, здесь даже нечего объяснять величие Бали Сулама в его глазах. Он вам когда-нибудь рассказывал?
Не о величии Бали Сулама, не о собственном величии, вообще не о величии никого, не принято говорить. Это работа человека. Иногда говорил, что были великие. Он очень уважал Рамхаля. Ну, конечно, Раби и Рашби, не о чем говорить. Этих великанов. Он очень уважал Рамхаля. Конечно, своего отца. Все. Но не хотел говорить. Иногда между слов проскакивал, но это я не хочу повторять. А в чем проблема?
Только взять пример с этого.
Какой пример? Находясь на 125 ступенях, а он находится на 115, этот на 95 ступени, что это даст? Что нам с этого? Каждый, находясь выше Махсома, он уже может быть для нас большим товарищем, таким великим товарищем, скажем. Равом, товарищем. И не нужно большего. Да.
Какой совет находиться в радости, когда в этой работе есть вкус мусора?
Я не понимаю вас. То есть я очень хорошо вас понимаю, но... Это этап. Этап, когда ты не ценишь мусор, но без мусора что-то может вырасти? Нет. Мы знаем. То есть нам нужно это. Нет чего-то в мире, в чем не было бы необходимости. И поэтому все зависит от твоего отношения. И поэтому есть состояние, через которые мы должны провести себя, и нет выбора, мы должны почувствовать каждый из них. Такие состояния, я предупреждаю вас заранее, что смерть слаще такой жизни, вот буквально так. Только не дают тебе свыше закончить с этим, потому что ты начинаешь понимать, что такое желание понимать. Я говорю просто напрямую и без преувеличения. Не почувствовав этого, ты не сможешь выйти из желания получать. И это не очень-то помогает даже. Это раскрытие ангела смерти. И без поддержки группы того, чтобы ты скрупулезно выстроил порядок дня, заставлял бы себя что-то делать, выполнял бы. Это самое большое, что ты только можешь себе сделать, самое лучшее. Нет более важного. Введите в себя в вынужденную работу, когда ты должен не только себе, не сегодня, так завтра. Есть кто-то, кто делает, и кто нет. А ты должен сегодня сделать, чтобы у тебя вот здесь вот сзади висело над тобой, как ерьмо над быком. Ты должен. Если ты чувствуешь себя свободным, это не может быть хуже. И тогда это вынудит тебя работать, и вновь ты ничего не видишь, и весь ты такой запутанный, но ты входишь с трудом, ты должен, потом встаешь и уходишь. Мы должны выйти из одной силы и войти в другую силу. Две эти силы управляют нами. И нам дается только средство, извините, перейти из-под власти одной во власть другой силы. Есть промежуточное состояние, когда ты выбираешь, под какой властью находиться, и управление, одно или другое. Но ты должен, в конце концов, это промежуточное состояние, когда ты решаешь, под властью чего находиться, ты должен стараться управлять этими двумя силами. И вот эта вот средняя линия, эта точка, чтобы она управляла двумя состояниями, и чтобы они были, в конце концов, именно двумя вожжами, которые ты держишь. И поэтому порядок дня, урок, повтор урока, песни, танцы, так, внутри, в комнате запертой, когда тебя никто не видит. Смех, посмейся. Сделай все, что угодно, чтобы выйти, чтобы ты вышел из состояния. Неважно из какого. Попросить, чтобы тебя пощекотали. Серьезно. Неважно что. Ты сопротивляешься управлению этой силой. Ангел отчаяния хуже всего. Да.
Вы когда-то приводили пример, что значит получить силу от группы. Это когда я как ракета, я получаю силы от группы, я могу делать это в 1000 раз быстрее. В нашем мире невозможно увидеть и почувствовать. Вы можете объяснить, что значит получить силу от группы?
Когда я чувствую, что они на меня влияют, называется, что я получаю силы от группы, я чувствую их власть надо мной. То, что они думают, мне становится важным, я начинаю считаться с ними. Это называется, что их сила действует во мне.
Но как я могу получить помощь от них?
Они влияют меня настолько, что я, несмотря на то, что я в отчаянии, в слабости и тому подобного, из-за них я встаю, я стыжусь перед ними, я чувствую ответственность перед ними. Все? Откуда это происходит? От того, что прежде я привязал себя с ними так, что все, что сейчас это влияет на меня обратно.
Для того, чтобы получить силы, необходимо быть...
Нет, во время падения тебе не нужно ничего. Все расчеты до этого. Во время падения человек животное. Никакого суда и расчета с ним. Все суды, все расчеты с тем, что ты делал раньше. Подготовил ли ты себе страховку заранее?
То есть главная сила получения это от того, что вкладываешь?
Не только в это, и в учебу, в распространение, в работу, во всем. Насколько можно связать себя вынужденным образом, это все вернется к тебе во время падения. В этом и все дело, ускорение времен. Сегодня есть машины, которые работают на аккумуляторах, да? Ты едешь на горючем, заполняешь аккумулятор, потом ты едешь на аккумуляторе, пока он до какой-то меры заканчивается, потом ты вновь едешь на горючем. Ну, так. Нормально? Ну, потихонечку продвигаемся. Я тебя помню 10 лет назад где-то. Ты был немножко другой? Да.
Мы все время изучаем, что нет Творца без творения, нет света без кли. И я думаю, в роли Отца есть вещи, которые работают, доказывают себя. Я хочу этим вещам обучить и детей своих. И здесь, в проклятии, о котором говорил Гади, он как будто Творец отталкивает нас от себя, еще ждет, чтобы мы пришли к чему-то истинному.
Ну, видите, каждый отрицающий отрицает через свою неисправность, еще оправдывает себя. Ну, давай, продолжай. Да. Покажи пример еще.
Ну, вот и все, я не даю примеров. Я думаю, что мораль ясна, если он наш отец и все для нас, и он хочет нас приблизить к себе, почему же он все время проклятие отталкивает?
Да, и это любящий отец, на самом деле. Нет более худшей силы. Мы чувствуем фараона, где-то там кого-то, все там прячутся за ним. Он, ну-ну, так что?
Так мне непонятно это. Это у меня не укладывается в жизни, ничто не напоминает жизни.
Это правильно. Наоборот. Верно. Это правильно. Ты прав. Как я ему скажу, что нет, если он тут же забудет? Конечно, да. Если он так чувствует. Половина пути, половина времени подготовки, когда человек идет в том, что он обвиняет Творца, обвиняет Его. Он чувствует, что у него есть претензии справедливые. Почему мне не положено? Почему у меня такого нет? А если я так сделал, почему у меня нет того-то? А если я то-то сделал, то должно быть еще больше и так далее. И только не бей меня, и только я буду вот бежать, как Гади сказал. И еще. Все чудесно и замечательно. Пока не начинается... Где-то в середине пути, это не середина, я не хочу говорить, на каком проценте именно. Пока не начинает оправдывать. Не начинает видеть пользу еще дома Махсома. Он начинает видеть пользу ударов. Когда он начинает получать ненависть к своему эго. И начинает чувствовать, что без этих ударов он не сможет ненавидеть себя, свою природу. Необходимо пройти эти казни и удары. Он уже боится их и ожидает их. Буквально так. Так же, как боль указывает на болезнь. Она у меня должно заболеть, иначе я не найду болезнь. И она очень опасна. Тогда начинается другое отношение к Творцу человека. И тогда это называется «Бо, идем к фараону». Когда он уже готов, боится, но готов. Ведь иначе... Ну, все приходит постепенно. Но, конечно, в начале обвиняют всех, ненавидят всех, и группу, и Рава, и Творца, и учебу, и все чувствуют, что в них причина всех бед. Я не чувствовал столько уж бед, пока не пришел сюда. Сейчас я их чувствую. Так кто виноват? Тот, кто сидит здесь и выстраивает из себя большого. И посмотри, от него сейчас все эти проблемы. Начинает ненавидеть. И группа. Для чего они мне нужны? Я их не терплюсь. Ну, так учимся, что означает наша природа. Да? Нечего стыдиться этого. И не надо особенно бояться этого. Все проходит. Главное продолжать. Все. Еще год, еще два года. Главное продолжать. И все уложится. На следующей неделе, в следующем году, неважно, все упорядочится. Мы не понимаем, насколько мы находимся в изменении природы, мы не ценим этого. Но мы думаем, не сегодня, а завтра. Есть что-то, какое-то маленькое условие, и все изменится. Мы не отдаем себе отчета, с какой мощью все вообще существует, где это бесконечное количество силы, даже, и даже во всем Вселенной, то, что самая маленькая сфера еще до 125 ступеней, более высоких, которыми управляет сила отдачи. Мы должны вывернуть, мы должны вытянуть, мы должны сотворить все это буквально. Кажется нам, что это творение, то, что мы делаем, по сути. Это даже не творение этого мира, когда есть какие-то взрывы и появляются звезды. Это намного больше. Поэтому немножко понять, что получаем подход и вход в это, и нужно себя подготовить. Да, Мути. Очень часто бывает, когда ощущается стыд, главным образом в отношении группы, в разных состояниях. Но самый большой стыд — это как раз во время падений, когда ты чувствуешь, какой глупец, почему я не слушал, не должен был подпрыгать, попеть. Приходит падение, ты становишься еще более нервный, тебя всего так ломает и трясет.
Это обучает тебя тому, кто ты, обучает тебя тому, что такое желание получать, когда ты не можешь управлять им.
Очень пугает.
Это пока еще хорошо. Да? Ты был в морге, ты видел, как трупов вытаскивают из холодильника? Мы еще хуже. Состояние. Но затем мы видим, что эти понятия, они истинные. И вместе с тем, точка в сердце, она растет, увеличивается и может позволить нам находиться выше мертвого тела. И с этим мертвым телом ты уже себя не отождествляешь. Оно мертво в тебе, а ты смотришь нормально на него. Ты уже поднимаешься над ним. Оно не мешает тебе тем, что мертво, и ты согласен с тем, что оно мертво. Эти ощущения, что оно мертво, тоже должно быть в каждом состоянии. Это просто проходит. Терпение, тут ничего не поделаешь. Только это помогает. На самом деле, только терпение и сильные нервы. Должны быть сильные нервы. И это не зависит от того, силен ли человек в этом мире или нет. Здесь нужно вместе проделать всевозможные действия, обучая друг друга. Должны делать всевозможные упражнения по расслаблению, спорт, танец. Вот так. Закрой комнату, начни танцевать, прыгать, начни петь, начни смеяться. Ты не можешь встать с постели, начни смеяться. И вот так. Ты смотришь на часы 5 минут по часам. Очень трудно 5 минут. Даже 1 минуту трудно. Попробуй 5 минут. Ты видишь потом, как это животное меняется. Что я сделал? На такое внешнее действие, что я сделал какие-то вибрации внутри, да, это влияет на него. Вдруг оно начинает улыбаться. Вдруг совсем другой жизнь представляется. Смотри, насколько зависит мое настроение человека, да? Ты видишь, у меня есть прибор такой, который создает вибрации. У меня в комнате из Москвы мне прислали. Я чувствую даже на нем. Я стою на нем. Он меня трясет. Я чувствую внутренние изменения. Мне не нужно этого внутреннего изменения даже. Но это тоже делает. Есть много методик. Есть люди, я помню себя. Я приезжал из Рыховата в Днебрак, в наше место, входил мыть посуду на кухне. На кухне место обучения. Успокаивает прекрасно, никто не находится, через полчаса только они придут, я мою посуду. Это тебя успокаивает, выстраивает тебе всю голову, очень помогает. Дома я не делаю этого. Да?
То есть, такое состояние души, когда так смеешься, ты этим наслаждаешь Творца? Я не знаю, он наслаждается этим смехом?
Ты тем самым приподнимаешься, специально приподнимаешься. Сначала у тебя намерение только по отношению к своему животному, когда ты хочешь быть в лучшем настроении, не хочешь быть печальным, а затем ты начинаешь постепенно от раза к разу приходить к другим намерениям, что меня не интересует мое настроение, но я должен подняться, чтобы находиться в работе, а затем находиться в работе, чтобы доставлять ему удовольствие. Или до этого я должен находиться в работе, поскольку я обязался в группе находиться в настроении, и так далее. Это все время улучшается, да?
У детей тоже. Мы видим просто на них, что есть падение, подъемы. И у них меньше каких-то закрывает остановок. Если у кого-то есть какая-то тяга к насилию, он не может себя остановить. Они тут же начинают драться.
Надо это отснять и принести на обсуждение. Человек должен видеть себя со стороны. Мы не видим себя со стороны, уж тем более дети. Если ты показываешь им, как они себя ведут, и они видят это как бы со стороны, как посторонний человек, ты говоришь, это просто пример. И каждый вот так. Они очень хорошо учатся на этом. Учатся. Ты должен показать ему мир, который мне так кажется и другим, изнутри, и снаружи, что мир сложен. Есть много точек зрения, как смотреть на него, это очень важно. Я скоро закончу зор, я больше займусь воспитанием, да.
Отснять и сразу же показывать, или подождать, пока пройдет состояние, потом?
Подождать.
А как помочь ему в этот момент, кроме съемки?
От раза к разу это поможет ему управлять собой. Привести себя в баланс. Он впечатлится, это впечатление останется. В следующий раз эта злость будет в соответствии с впечатлением. Пока все эти впечатления прошлого, пройденных таких примеров, не станут против всего взрыва злости. Только так. Да.
Вы говорите, что процесс до Махсома — процесс медленный, постепенный.
Что значит медленный, постепенный до Махсома? Мы развиваемся на протяжении миллиардов лет. До этого на духовных ступенях, после этого на духовных ступенях. Состояние, которое мы сейчас проделаем, от мира к миру, как будто делаем шаг даже один, и, находясь одной ногой в этом мире, а я хочу поднять другую ногу и поставить ее за Максом, за эту стену. Это занимает несколько хороших лет, 10 и даже 20, ну и что? И у Баля Сулама это взяло не меньше времени. Я спрашивал у Рабаша, он сказал, что ты думаешь, это меньше, чем 20 лет заняло? Это его слова.
Так почему написано, что избавление в мгновение ока находится от нас?
Это ты должен в каждую секунду думать, что вот-вот-вот это должно случиться. Ты должен быть в таком напряжении, что это происходит сейчас и теперь. А если ты будешь думать, что это произойдет через 20 лет, это нехорошо. Значит, что ты не готовишься даже через 20 лет. Ты должен 20 лет находиться в напряжении, что это произойдет у меня сейчас. Да, Муши.
То, что касается, что вы сказали, что ощущение смерти будет слаще жизни. В Нейбаруха можно под такое состояние, чтобы действительно предпочесть смерть. Но если я думаю о ближнем и о своем желании получать...
Не надо говорить о возвышенных, о простых вещах. Просто будет такое отчаяние, такая безысходность, отсутствие причины, ради чего жить, существовать, опустошенность такая. Когда нет ни в душе, ни в теле, ничего. Пустота просто такая, что чувствовать ее, что лучше уж ничего не чувствовать и вообще не существовать. Уйти.
Относительно ближнего?
Это не обязательно по отношению к ближнему. Какое ближнее? Не доходит до этого. И также ты прав, что эти продвинутые состояния в человеке, когда он уже в своих подъемах чувствует хорошее отношение к ближнему, любовь, связь, все, тогда он начинает в падениях объяснять эти падения таким образом, что стоит ли мне жить без любви к ближнему. И это на это уже указывает, что это падение. И говорит, что я в таком виде не готов жить, готов отказаться от жизни, поскольку это не жизнь, это хуже смерти. Если сейчас снова вводит его в любовь к себе, против того, что он был в любви к ближнему, поскольку для него это две стороны, для него это просто хуже смерти. Да.
Еще вот вопрос насчет страданий материальных. Непонятно, какая польза от страданий материальных. Вы сказали, что это Творец хочет показать человеку, как-то унизить его, о желании получать его. Но человек этого не понимает. Понятно, как можно это сделать, все отношения в группе, но какой смысл в материальном?
Каков смысл материальных страданий, через которые нас проводят? Если это душевные страдания, зависть, страсти, тщеславие. Я понимаю, ради чего я страдаю, хочу я этого, не хочу, и съедаю сам себя. Но материальное страдание, когда мне болит кусок плоти своей, я чувствую какое-то ограничение в этом, какой-то отрыв от возможности находиться в работе, в усилиях. Какова польза того, что меня ограничивают таким образом в произведении каких-то активных действий во благо всем, обществу и так далее? Мы этого не понимаем. мы не понимаем, и это относится на самом деле к более широкой системе. Не надо думать, что наше тело не относится к духовному. Через него проводят всевозможные такие признаки, и мы видим, насколько великие каббалисты, насколько они находились в течение многих лет именно в получении таких телесных страданий. Почти что невозможно получить объяснение одно против другого, к какому корню это относится и почему именно такой удар приходится по телу. Рабаш тоже входил иногда в такие вот проблемы. Было у него воспаление уха. Я тоже люблю ковыряться в ушах, и то он тоже так расковырял себе, что на месяц попал в больницу, на месяц, с очень тяжелым антибиотиком. И затем у него была операция на простату, а потом взорвался газовый баллон, когда у нас... Я уже не помню, в каком году, может быть, в 88-м, даже в 89-м, в эти годы, не было электричества, и они захотели зажечь газовую лампу, маленький баллон, который светит, и... чтобы учиться, и я как раз не был во время учебы, и позвонили мне. Я был дома, должен был принять кого-то, больного, который пришел ко мне за советом. И ко мне звонят: приезжай срочно. Рав себя сжег. Я отбросил все, побежал. Они пока что взяли его на скорой помощи в больницу Телешумер. Баллон взорвался. Он сам не взорвался, но он воспламенился. Они не знали, как его зажечь, зажигается, не зажигается, и все. И еще были всевозможные проблемы с телом, и мы должны были этим заниматься все время. Буквально все время рядом с ним, каждый день я занимался этим. Это невозможно объяснить. Невозможно, почему именно это, и для такого возвышенного великого человека, что с его тела, зачем он должен терпеть, да, должен. С сахарным диабетом должен был проверяться очень много раз, в месяц. С тем, что он заглатывал воздух, ему было трудно дышать. Мы должны были проводить с ним упражнения. У меня до сих пор осталась тетрадка с упражнениями, то, что дали нам в больнице, как проделать упражнения, чтобы освободилось. Он заглотал воздух, и он у него собирался в кишках, и он не выходил ни оттуда. Буквально проблема. Это его просто душило изнутри. Затем у него была проблема с голосом. У него был голос очень высокий, теплый такой, большой, очень впечатляющий, и вдруг не мог говорить. Сколько мы не обошли врачей, делали всевозможные упражнения, он все делал. Он должен был заниматься своим телом очень много раз. Затем у него было головокружение. Мы пошли к врачу, он сказал: пей бренди, 777. Начал пить бренди, вот так. Сколько врач сказал? Вот столько, он наполнял ровно столько, и как лекарство.
Это
Он работал над собой очень серьезно. Буквально у меня не было сил рядом с ним иногда. Мы делали упражнения по йоге, я оставлял, не мог, у меня нервы просто не выдерживали, а он продержал, а он продолжал, а я сидел рядом с ним на мате, а он сидел рядом со мной делал, я не был способен просто. Такие примеры нужно послушать или даже увидеть на примере таких людей, насколько они должны работать в двух мирах, да?
Я бы хотел спросить о страдании чуть более высокого уровня. Есть много товарищей, которые не могут найти супруга, например, и годы. Есть те, у кого годы не хватает денег. И они очень... Это унижает их, такой уровень жизни. Бывает унижение на внешних работах кого-то, у кого-то там проблемы. Это все против желания получать. В группе все понятно, все эти отношения, но как относиться к подобным вещам? Например, в семье там тебя ругают и поносят, или на внешних работах. Как с этим, что с этим делать? Просто тащить это на себе и все.
Я не очень-то понимаю этих состояний, поскольку человек, который проходит такие мучения, обычно он получает против них силу все-таки противостоять им, и может это обычно сделать собственными силами, что он не может найти работу, где он, по крайней мере, заработает, чтобы существовать, где может снять комнату и поддерживать себя. Каждый, я думаю, может сделать это. Если нет, помочь ему, пока он не встанет на ноги несколько месяцев. Но нет такого, чтобы человек был неспособным, не может найти пару, супружескую пару, надо помочь ему. Есть такие, которые на самом деле им было трудно и в прошлом, и сейчас, и в будущем. Необходимо помогать, да? Но не то, чтобы эти вещи были теми, которые нельзя решить. Может быть, есть у него требования, я не знаю, которые не относятся к той цели, которая стоит перед нами. Этого я не знаю. Сейчас проблемы в семье. Иногда есть такие проблемы, когда нет выбора, надо разводиться. Я это понимаю. Понимаю по-настоящему. Как дает свыше такое препятствие, или одно, или другое. Но обычно можно справиться, можно прийти к какому-то соглашению. Но соглашению — соглашению. Не так, чтобы его каждый день ели, а он, бедняга, терпел. Нет смысла терпеть. Хотя Рабаш и многие каббалисты в истории очень страдали от плохих жен, которые мешали именно занятию его главному, да? Это ясно? Но я не думаю, что здесь проблема группы, что она должна помогать в каждом состоянии. Она должна направить человека, воспламенить его, помочь, но он должен видеть себя способным самому их преодолевать. Он должен работать, жениться, поддерживать, содержать. Надо вместе работать, иначе нет исправления для души. Но все эти вещи вместе. Но вместе с тем не делать ненужных вещей, слишком расторопных. Вдруг он начинает жениться, а сразу же разводится. Находит работу, сразу же увольняется. Может быть, посоветоваться. Я не вижу здесь никаких проблем. Я вижу как раз противоположное, что наша группа не давит на своих товарищей привести себя в порядок, и поэтому не пренебрегают и самими собой, и даже семьями. Вот и все. И как говорит Бааль Сулам, что они ставят себя, возлагают себя и свои семьи на плечи группы, чтобы группа ими занималась. Нету такого. Такого неправильно и не может быть такого. Необходимо пытаться справиться. Ничего не поделаешь. Собираться вместе, несколько людей с детьми, у кого-то организовывают детский садик, и тогда остальные могут выйти на работу. Как-то? Что поделаешь? Мир тоже не продвигается в хорошем направлении. Жизнь не станет лучше. Мы уже покончили с этим. Все скатывается вниз под наклоном. Во всех местах. Европа, Америка, здесь, Россия, неважно где. Все находится в падении. Мы хорошо должны к этому подготовиться.
Вы сказали на трапезе новое, какое-то новое направление, когда спросили вас о Вадат-Хевра, что есть семьи, жены, дети, что та форма, которую невозможно избежать. Что вы имели в виду? Можете объяснить?
Насколько мы все больше сближаемся и хотим выстроить общество, соединенное, сплоченное, как один человек с единым сердцем, мы должны видеть, что рядом с нами, вокруг нас, как написано в стоянии у горы Сина, есть семьи, жены, дети. И поэтому мы тоже должны выстроить этот внешний круг. Мы должны организовать их, мы должны дать им все условия, чтобы они были близки к нам, вокруг нас. Поэтому мы должны организовать свою жизнь в более легком виде, в виде коммуны. Я не раз говорил, что мы можем готовить пищу многим семьям, чтобы каждый уходил домой со своей пасечкой, и чтобы у каждого был завтрак или ужин, неважно. Мы можем сделать это каждому, но начнут говорить: «Я хочу именно это, а я это». А у нас нету кухни, которая тебе сделает 20 различных блюд, а что-то простое. Это можно сделать. Можно делать вещи, которые помогут семьям лучше организовать детей для детских садиков, в кружках. Все зависит от товарищей и жен. Это я имел в виду, что необходимо беспокоиться от них, беспокоиться о них. И те семьи, которым трудно и не могут справиться, мы должны смотреть, как мы можем им помочь, чтобы им не отсутствовало у них насущного. Нам не важно сделать еще 20-30 порций каждый день, когда мы готовим пищу, и давать семьям. Здесь нет проблемы. Это не настолько неосуществимо. Это монеты. Это мелочь. Также, если есть общая кухня, это ничто. Делать эти вещи дома у тебя будет стоить и денег больших, и работа, и время, и все. Можно это делать, как в любом кибуце, почему бы и нет. Я думаю, что в будущем стоит прийти к таким вещам. Это легче, удобнее. И детям, когда они приходят в группу продленного дня Малам, у них тоже есть там пища, надо смотреть.
У них обед, потом сэндвичи и фрукты после обеда.
Да. Это нужно делать. Но вообще всевозможные проблемы дома, между супругами, воспитание детей, то, что происходит в школах, мы должны всегда помогать. То, что происходит дома, им нужен какой-то адвокат, еще что-то. Всегда есть проблема в жизни. Во всех направлениях необходимо помочь, обеспечить их, может быть, этой службой. Вы должны видеть, если мы говорим о нашем примере миру, пожалуйста, дай пример. Мы не можем отбросить эти вещи. Это связано? Связано с нами, да?
В этом как раз вопрос. Это как-то относится к распространению? Или? Конечно, и относительно распространения. Если у нас есть группа, которая живет, которая существует по закону взаимности вместе со всеми, когда все находятся в поручительстве, в материальном, в поддержке, во взаимной помощи. Этого нет нигде. Это очень привлечет людей. Ты показываешь им на деле то, что ты изучаешь, что таким должен быть весь мир. И, конечно, вместе с этим вырастет и желание получать, и начнутся ссоры, будут проблемы, и тебе нужно понимать, что это должно быть в нашей работе, в нашем продвижении. Пока мы не придем к исправленному обществу, на здоровье все эти падения мы преодолеем, и объяснять это и женщинам, и детям, и самим себе, и терпеливо ими заниматься, потому что это суд общего и частного равны, и там ты увидишь все эти состояния в индивидуальном виде. Да, Ицек.
Я хочу задать вопрос. В последнее время было много состояний у товарищей, которые хотели взять более легкие рамки относительно группы, вместо того, чтобы приходить целую неделю, два раза в неделю. Как нужно относиться к этому? Дать им возможность оставить или пытаться как-то воздействовать? Есть люди, которые даже здесь много времени слабеют.
Мы должны воевать с такой тенденцией, что наши старожилы, многие, вдруг решают приходить два раза в неделю. Весь материал они выучили, они все учатся, ничего нового не происходит во время учебы. И для чего приходить каждый день? Я уже видел, я уже в этом, я уже все знаю, нечего здесь делать. Я приду два раза в неделю на Ишватхвирим, может быть, может, еще где-то, и достаточно. Мы должны не соглашаться с этим, потому что не таким образом человек продвигается, когда на него урок что-то новое или не что-то новое, а в том, что он должен прилагать усилия каждый раз, намерения каждый раз, на каждом уроке. И поэтому не может быть, чтобы люди, которые были когда-то, находились на всех уроках, вдруг начали бы уменьшать. Мы должны с этим воевать. Или же он говорит: ребята, или я бросаю, или я прихожу только два раза в неделю. Решите, что вы хотите. Мы должны решить. Не обязательно мы можем соглашаться. Может быть, он этим показывает плохой пример остальным. А мы ему говорим: нет, не согласны. Ты не хочешь быть вместе с нами, на самом деле? Мы согласны, чтобы ты бросил. Мы не согласны идти согласно твоему желанию получать. Ты не хочешь быть в нашем уставе? Все. С одной стороны. С другой стороны, человек, может быть, заходит, и так вот два раза в неделю приходит, и на подъеме понемножечку нужно давить, может быть. Но во время падения нужно воевать. И относиться очень серьезно. То есть, есть, возможно, есть в группе, большая часть группы, которая постоянно приходит, знаешь, вот только в пятницу по утрам, или два раза в неделю, или еще что-то. Это возможно. Но известно, что эти такие. Тоже в зависимости от того, как он живет, где. Разные случаи. Да.
Я хотел задать вопрос. Есть симбиоз между мировым кли, что здесь происходит в обществе по отношению к тому, что мы должны заниматься собой, прежде чем занимаемся мировым кли. То, что вы... Понятно, вы не скажете посылать пасечки всему миру, но вы дали вчера пример, что вы своими деньгами помогли товарищу.
Это не из моих денег. У меня есть фонд. Люди, которые передают мне деньги, это у меня отдельно в конверте. Это не мои деньги. Я хочу это подчеркнуть. Не давайте. У меня есть небольшой такой фонд.
Хорошо. Насколько мы здесь должны беспокоиться о мировом кли, прежде чем мы беспокоимся о своей основе здесь, общины, есть здесь всегда такой тонкий баланс. А с другой стороны, сейчас все занимаемся интернетом, и мы посылаем на все это.
Кто все в интернете? Скажите, у кого есть... У кого нет места в интернете? У кого нет дома интернета? Ну, видишь, никого. Так что ты начинаешь сходить с ума? Некоторые пару слов, которые мы сказали с утра, мы уже об этом забыли.
Мы акцентируем место, где мы себя вкладываем.
Нет такого. Когда у тебя семья, ты вкладываешься во все. Это так или нет? Так мы, в конце концов, все мировое сообщество, семья, и мы должны позаботиться и о здоровье, и о воспитании, и о заработке, и обо всем. Так что ты хочешь? Так вот это. И все, как одна семья, веди себя как в семье. Что тебе нужно все это. Не то, что я все отбрасываю, а я только в духовном. Если ты так себя в семье ведешь себя и хочешь то же самое в группе, не пойдет.
Относительно того, чтобы давать пример, как это... Когда я говорю людям снаружи, каков смысл жизни, и это привело меня сюда. И как я могу ему помочь в падениях, как я могу сказать, что он станет лучшим человеком.
Ты прав. Человек, который начинает учиться, есть очень короткий период, когда он продвигается хорошо, так вот с удовольствием. Затем есть период, когда он очень нервный. И не может никого вытерпеть, и сердится на всех, и не понимает, почему его не понимают, и ведет себя именно относительно других. Когда на него смотрят, он учит каббалу, не понимает, что с ним творится. И если это есть результат каббалы, а это действительно результат учебы, ничего не поделаешь, мы должны потерпеть и провести его через такие состояния, пока они не пройдут.
А как я?
Как такой, какой ты есть, не поможет.
Они же будут смотреть.
Они будут смотреть, ничего не поделаешь. Мы не можем исправить тебя, мы не можем исправить их. Это то, что происходит. Человек, который находится в развитии эгоизма, и пока что не знает, как и что с ним делать, и не может его рассеять, и не может ничего другого. Это период, когда он сердится, он нервный, и люди не понимают, что с ним происходит. Так скажи, что у тебя есть дома проблема. У тебя есть жена? Половинка. Этого достаточно. Это достаточно, чтобы быть нервным. Скажи тебе, что проблемы с женой, с половиной, со второй половиной или с четвертью, неважно.